Мне прям стыдно. Я такой думаю, блин, они такие звезды, я дурачок.
Чтобы этот проект стал глобальным, большим, нужно дать людям возможность бегать онлайн. Я на 6 с ним пробежал 5 километров. Он там не захотел бежать. А что я сделаю? Я типа не оставлю же его. Выиграю он или нет, он все равно для себя выиграл, потому что он кайфанул. Что он нам заливает? Он там, скорее всего, не знаю, там, знаешь, там сын маминой подруги и все такое.
Здравствуй. Я Сергей Черепанов, основатель бегового клуба «Академия марафона». Ты слушаешь подкаст «Держи темп». Подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова «любить». Чтобы не пропустить новые эпизоды, подпишись на «Держи темп» там, где тебе удобно нас слушать. И если тебе нравится то, что мы делаем, поддержи проект отзывом на Apple подкастах или сердечком в Яндекс.Музыке. Приятного прослушивания.
Я марафонец, это как минимум. И я себе придумал говорить продюсер и автор подкаста.
Продюсер и автор подкаста?
Да.
Продюсер — это как именно создатель.
Да. Ну потому что, знаешь, у меня на самом деле, мне кажется, можно говорить, что я маркетолог, но мне так не нравится это слово, оно почему-то каким-то, знаешь, флёр вокруг него очень странный ходит.
Что все маркетологи.
Ну да, какое-то странное. А продюсер, я подумал, что прикольное слово, и оно отображает, чем я занимаюсь.
Я, насколько понял, ну вот ты давно, вот из ориентирования с детства, прям спорт у тебя...
Да, я ориентируюсь с 12 лет.
С 12 лет.
Да.
Расскажи вот эту историю. Ты говоришь, что ты там слушал Гришу, ребят, у тебя похожая тема? Вы все в одной тусовке какой-то были?
Звучит, да, как какая-то как секта.
Ну такая, но это же узкая сильная аудитория.
Я думаю, недавно мы с кем-то обсуждали по поводу, почему так ориентировщики выделяются и так часто шутят. Мне кажется, что ориентирование очень же популярный вид спорта в России. То есть количество ориентирования, кто занимается, оно огромное. Ну, то есть,
я не знаю цифры, ты можешь сказать, если ты оперируешь.
Слушай, ну, я сейчас не скажу, потому что я думаю, что я совру, но я помню, что давай так, это, наверное, хороший пример. Мы когда приезжали на первенство России, там в группе было только вот нашего возраста, не знаю, мальчики 15-16 лет, по 100-150 человек.
Чего?
Я когда потом увидел результаты легкой атлетики, я понял, что, ну, я не буду спорить с легкой атлетикой, но как бы я не скажу, что ориентирование прям, знаешь, сильно уступает. То есть это очень развитый вид
это
спорта.
Это много, но это прям...
Да-да-да. Не, ну вот на соревнованиях там в Москве там собирается, ну, по несколько тысяч. Стабильно прямо они собирают, ну, то есть как бы...
Но все равно, мне кажется, что вот московская тусовка ориентировщиков плюс-минус, ну, может быть, мы все общаемся, вот знаем друг друга, но я примерно понимаю, там, визуально я раньше мог отличить даже вот эти вот три четверти эти бриджи, да?
Ну, да-да-да. Я только сегодня смотрел фотки свои старые.
Ну, расскажи, как спорт вообще появился, если вот он у тебя из детства? Это что было, секция, не секция? Как началось?
Да, я думаю, что такая достаточно типичная тема. Я занимался до ориентирования вообще, вот это, наверное, нетипичное, танцами спортивно-бальными, года 4, по-моему. То есть прям даже разряд был.
Класса со второго, да? С третьего?
Не-не-не, еще с дошколки.
А, вообще?
Да-да-да. А потом я попробовал баскетбол, но мне не зашло.
Ага.
И меня, знаешь, так мотало. Я там и в шахматы сходил там на несколько месяцев. Ну, короче, я пробовал.
Я понимаю, да.
Типа что-нибудь интересное найти. А потом оказалось, что у меня в классе вот, про ориентировщиков, про популярность занималось 5 человек. При том, что в классе 25 человек.
В Раменском.
Да-да-да.
Учился.
И в параллели там еще человек, не знаю, 8 занимались ориентированием. Но я подумал, блин, ну столько людей занимается ориентированием, надо попробовать, наверное. И плюс мой друг занимался прям... И, ну, я прям пришел, они такие, ну вот, приходи там в сентябре набор. Такой, ну, типичная история, что в спорт в сентябре набирают.
Как со школьной.
Да-да-да-да. Причем мне не нравится эта схема, я помню, что она очень плохая, но вот такая до сих пор. И прям зашло. Причем, знаешь, забавно, что друг мой из Раменского, который фактически, знаешь, позвал меня в ориентирование, я из-за него чуть из спорта и не вылетел, потому что... Мы вместо тренировок, он меня постоянно звал мяч попинать сходить. Ага. Ну, типа футбол от ворот до ворот поиграть.
Дисциплину нарушал.
Вообще по полной. А ему это все уже надоело. Он, знаешь, за ним позанимался год, понял, что не его, и мне такой, давай в мяч попинать, давай мяч попинаем. И в итоге дошло до того, что я прям помню, знаешь, мне кажется, этот момент, который в моей жизни, наверное, поменял. Мне тренер позвонила, Бурлинова Ольга Борисовна, и сказала, выбирай, или приходишь дальше на тренировки, или можешь вообще больше не появляться. Ну, она, похоже, видела, что у меня какой-то талант, наверное, есть, что, типа, у меня правда получается сходу. И я такой, все, я буду ходить. И вот я ему сказал, все, больше мяч не пинаем. И вот так и в ориентировании остался.
Может, он погиб в тебе, какой-то футболист?
Ой, нет, точно нет. Я кривоногий.
Ну, ладно, а успехи были какие-то? Вот в каком, ну, чего ты вообще достиг там?
В ориентировании?
Да, да, да.
Да, не, я, получается, ну, мастер спорта, но это тоже шутка ходит, что все мастера спорта, все, кого знают, все всегда говорят, я мастер спорта.
Да, 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 кстати.
Но это, опять же, выборка еще такая хорошая. Причем, что, знаешь, что Гриша, там, Лазарев, что Марго, они же, правда, очень сильные ориентировщики, и Гаврилов, Женя, это прям, ну, такие топовые уровни. А у меня мои достижения, я, ну, победитель, призер чемпионатов и кубков России, ну, посреди взрослых. Я дважды был в юниорской сборной России и студенческой. Ну, то есть я прям тоже на уровне. Я до 22 лет именно в ориентировании занимался, наверное, можно сказать, на профессиональном. То есть у меня зарплата прям была. Ну, то есть прям...
А где, кто платил? Тоже европейский клуб?
Не-не-не, нет. У меня центр подготовки сборных команд. То есть у меня прям в трудовой стоит, что вот я спортсмен-инструктор, то есть официально вот.
Прикольно. А что за деньги тогда были вот в этом во всем?
Блин, ну там я тебе могу сказать, что зарплаты были от 5 до 20 тысяч, ну такие типа, в месяц.
При средней, наверное, 1040, да, обычной зарплате на работе.
Да нет, кстати, я думаю, что, ну я же из Раменска, у нас там, знаешь,
там так и было, наверное.
Слушай, у меня мама, мне кажется, там зарплата 10 тысяч. Ну, раньше была, ну, я не знаю, сколько сейчас. Но...
Ну, порядок похожий.
Не, тут... это как, знаешь, это с одной стороны, я очень долго до сих пор не знаю, как правильно отвечать на это. С одной стороны, это были, правда, хорошие деньги, потому что, ну, когда там ты до потолка доходишь, когда ты выигрываешь что-то такое. Но, с другой стороны, ты на них не проживешь. И это был всегда, знаешь, такой сложный момент, что тебе как бы платят, и ты должен уделять этому все время свое, ну, потому что это работа фактически. Да. У нас там были задачи, что там должен был попасть в тройку на чемпионате России. Если ты не выполняешь, ну, тебя на следующий год выгоняют. То есть все очень жестко. Ну, как везде в спорте. Но при этом тебе нужно подрабатывать. Потому что иначе, ну, как бы меня там родители не могли как бы обеспечить, я сам.
А это что, тренерская деятельность или чем-то?
Подрабатывал?
Да, да.
Не, а я как раз, мне кажется, когда вот мы сейчас переходим, знаешь, к этим маркетерам и маркетологам, я с самого детства, я сначала работал всякой фигней, ну, там, не знаю, бумаги раздавал, ну, газеты, листовки.
Помощник там, подай, принеси.
Ну, типа того. Потом курьером я года два работал. Но забавно, что я все время работал, почти все время, в что-то около спортивном. То есть, знаешь, я, если я курьером работал, то это была, это был интернет-магазин там, лыжной одежды. Если я пошел потом работать с кладовщиком, я у Гриши Лазарева работал вот в компании, которая у них раньше была,
No Name, да.
И я вот там на складе работал, то есть кладовщик, там год или полтора, что-то такое.
Прикольно. Но ты вот эту всю историю сам изучал дальше, маркетинг и вот это все, да?
Да, но мне повезло, я думаю, что... Во-первых, мне нравится, там, не знаю, читать, смотреть, а во-вторых, вот именно чем повезло, что команды, в которые я попадал, я прошел через разные бренды, и они были сильные, и они меня учили, то есть, знаешь, там научили, там кто-то чему-то научил, и это прям, вот, мне кажется, такое давало супер закалку. Я даже сейчас понимаю, что, к сожалению, я это сейчас начал подтягивать, там, год назад, наверное, что у меня базы нет хорошей, но есть куча огромных каких-то знаний, там какие-то там понимания, как строится процесс. Но при этом, если сейчас, не знаю, я приду на собеседование в какую-нибудь крупную компанию, меня завалят за несколько минут.
То есть у тебя специальные скиллы уже раскачаны, а вот это
вот основа маркетинга. Да, вот это, да. То есть до смешного, когда я, знаешь, учился разговаривать там с брендами уровня «Спортмастер», они начинают мне говорить, а я половину слов не понимаю. Это еще, знаешь, как дурак, я, ну... Я такой сижу, киваю, такой, да, да, конечно, да, да. А потом начинаю такой, так, это означает вот это, так. А они этими словами просто, знаешь, ну, общаются.
CPA, CPC там.
Да-да-да-да-да. Я такой, да. Ну, я же не скажу им, а что это, а вот это. Конечно, никто заказ не даст. Ну.
Забавно. Ну, ладно. А как ты тогда, сейчас пока про работу тоже в сторонку, как оказался вот в этой во всей любительской беговой движухе? То есть, если ты... Говоришь, что с Гришей там параллельно. Это же вот как раз в то время, 2000.
Я какой-то. Думаю, что у меня первые, знаешь, попытки в бег попасть, у меня тоже такая суперстандартная история для спортсменов. В классе 10 или в 11 мы бегали в школе кросс.
Ага.
Такая тоже реально.
Осенью, наверное,
да, осенний кросс как бы. Я его выиграл. Там причем, я не помню, какой это был, или район, или что такое. Я вынес атлетов. И ко мне, я прям помню, знаешь, я финиширую, ко мне бежит тренер по легкой атлетике такой, кто я такой, типа вообще все, кто, как меня звать. И он мне предложил заниматься. И я к нему пришел, я пробовал бегать 800 метров, 800 и 400, но при этом все равно, знаешь, меня всегда тянуло там на пятерки, десятки. Я пробовал уже 5-10 километров бегать лет 18. В 17-18 я уже бегал. Это причем был старт, кстати, охрененный. Я не знаю, мне кажется, сейчас его проводят или нет. Был старт в Гжеле, в Новохритоново. Вообще топовый. Там еще призы.
Пробег.
Да-да-да. Там призы, там, знаешь, там вазы из этой, из Гжели, телевизор могли давать. Ну, то есть там просто... И еще я тогда, чтобы ты понимал, знаешь, в чем поучаствовал? Был такой тоже пробег. Он, по-моему, сейчас существует, но уже не в таком статусе. Братьев Знаменских в Чулково.
Слышал, но тоже не застал как-то.
Короче, я туда приехал, там Рюнков, причем что на тот момент они же, ну, там, не знаю, призеры чемпионата Европы, участник Олимпийских игр, да. И они все там, Сафронов, просто там, я бежал десятку, 30, там, не знаю, 3:10, меня там женщины выносили вообще только так, то есть там такой состав был мощный, я это все пробовал, но потом перестал, потому что, во-первых, там не было того антуража, это, знаешь, прям такой... Забег.
Десятый, девятый год.
Ну да, где-то что-то такое, мне кажется. И потом из этого пропал, и...
Там, наверное... А, я знаю, что номера свои приносили.
Да. В Джеле точно. Я прям помню, что ты приходишь, у меня был свой номер, ты говоришь, там, запишите, там, 6-8-9, не знаю, вот, и они тебя записывают. Да-да-да, нет, прям такой типичный этот забег.
Я такой застал забег, это Сипатовы проводили... Юрий Николаевич с женой, имени их в начале марта обычно по набережной, от Дружбы, еще когда не было этих резиновых дорожек, год, наверное, 15-14, там было 8 километров, под 8 марта они делали. Вот такая же история, надо было с номером прийти, самому наклеил.
Да, так я больше скажу, мы когда бегали какие-то на стадионе соревнования, там знаешь, еще была какая фишка, что тебе нужно было после финиша отдавать бумажку со своим номером. У тебя в шортах, короче, ты должен был класть бумажку, и они, чтобы отфиксить, кто занял первое, второе, третье, четвертое, пятое, вот эти бумажки
порядковый
собирали.
Номер?
Порядковый номер, да. И ты вот им отдавал свои бумажечки, они такие, вот, типа, результаты твои. Не, левел был разный. А потом мы работали вот, ну, в Нонейме как раз вот я работал с Гришей Лазаревым, и тогда работала еще... сестра его жены, Гришиной. И она была фанаткой прямо уже на тот момент любительских забегов. Она вообще все знала, чего, как.
Так, а что там, Nike начинался?
Да, мне кажется, Nike начинались, и Гром начинался.
Да, да, да.
Вот, и она прям меня позвала, что вот, поехали, ты же бегаешь быстро, что ты не ездишь на это, поехали. И я прям понял, что надо попробовать, и приехал на весенний Гром.
А он еще был на набережной.
На набережной. Там еще,
я
знаешь... Не, в Лужниках. Я бежал, знаешь, где? На другой стороне, где Парк Горького старт был.
А, это еще тот даже?
Там еще... Знаешь, что это был за год? Это Adidas выдавал первые самые свои бусты. Буст только появился. Такие черные кроссовки.
Я не застал, но я понял, что...
Там забег, знаешь, я помню, бежишь, там какая-нибудь умывалка едет, еще другие машины. Ну, то есть просто, ну, они не могли перекрыть, я так понимаю, полностью. И как, ну, вот ты бежишь, и все такое. И я, бац, занял там какое-то третье или четвертое место. По-моему, даже третье. В призы, в общем, попал. Мне дали сертификат за кроссовки. Внимание, вагон, и подумал, о, все, это мое, надо оставаться.
А что там, полумарафон тот же был?
Я десятку бежал. Там было 21:10, я пробежал десятку.
Ну и так же, и разворот под метром мостом условно.
Да, там, по-моему, туда-сюда надо было пробежать, но я говорю, тогда, вот знаешь, сейчас вот, наверное, выпустим на такой забег, все будут такие говорить, это что такое вообще, как вы так проводите? А тогда, офигенно, все круто.
Ну, это бывает. Я тоже с Европы иногда мне кто-то говорит, вот, там что-то, чего-то не дали. Там был, ну, не знаю, какой-то хронометраж или что-то. Я такой, я в Лиссабоне бегал, в Португалии, там стоишь в очереди, там вообще непонятно, это все вручную записывается до сих пор. Такого уровня в Европе забеги. То есть вот эти современные забеги в России, они очень сильно расслабили людей.
Вообще, даже недавно сейчас такая тема обсуждаем там у себя тоже, какое-то более простое отношение к вещам. И мы реально, ну, не знаю даже в хорошем или плохом слове в значении, мы зажрались. Ну, потому что это был, знаешь, интересный опыт, когда я побегал в Москве, в Питере, и решил выехать как раз впервые в Европу на забеге.
Это где было?
Я первый раз бежал в Копенгагене, а потом в Амстердаме. Но в Копенгагене я бежал из элиты, и я поэтому, знаешь, ну, не прочувствовал того, что как бы происходит там комнатка... Тебя дальше выводят, все, вы стартовали. А в Амстере уже как обычный участник.
И вот осенью, который проходит, там марафон и половинка.
Марафон он весной в Копенгагене, а осенью половинка. Я как раз
в Амстере.
Не, а в Амстере осенью. Да-да-да.
Ага.
Вот. Я был в шоке. Ну, что, типа, ну, Амстер такой известный, знаменитый марафон, а там, знаешь, там пробка из 20 минут, я не мог попасть на старт, туалетов нет, переодеться негде. И я такой... И мне потом объяснили, что, ну, парень, вот так и есть.
Так живет Европа.
Да, ну, типа, это вот нормально. Мне потом рассказали, что в Америке там тоже не стоит ожидать. Там есть вот это настроение, это правда, его пока у нас нету. Ну, как бы, я так понимаю, что организаторы идут к этому и хотят создать. Это, конечно, не сравнится, что когда ты бежишь, вот даже в Копенгагене, а там еще, знаешь, марафон, он проходит как-то... Короче, ты несколько раз пробегаешь где-то, и ощущение, что ты все время в толпе бежишь. Это безумно круто.
Угу.
Но вот именно какие-то мелочи, детали уровня там сервиса... В России, в Москве, ну, в Москве, они настолько выше, там, Тарасов и команда такую планку подняли, что я не знаю, ну...
Сильно разбаловали.
Мы очень, да. Особенно, да, когда, знаешь, что там, у меня там в пакете там нет каких-нибудь, там, не знаю, там, фишек, почему так мало выдают в стартовом пакете приколов, а сейчас вот кто-то постил с Токийского, ага. Там тоже что-то листовка номер, вот, вот твой пакет.
Ну ладно, значит, половинка тогда, десятку ты пробежала.
Десятку, да,
и ты фиксировался на более короткий, ну вот десятки бегал.
Да, я долго упорно бегал пятерки и десятки, потому что у меня не было какого-то объема большого, и я даже боялся там полумарафон выходить. Потом я в Гатчине пробежал первый полумарафон и понял, что это реалистично. Но до марафона я шел вообще долго, то есть года 3-4. Ну, учитывая, что у меня до этого база еще, там, не знаю, 8 или 10 лет, я все боялся прям на него выходить. Да мне не хотелось.
А первый что это был?
Марафон?
В Москве?
В Москве, да.
Это какой год?
Я в 2015.
А, прикольно.
Я в 13-м бежал десятку.
Там же.
Я же вообще, это как его, тот человек, мы же бежали десятку с Искандером.
С Ренасом.
Не-не, Ренас супербыстрый. Искандер
это вот
тогда
когда Ренасу
еще...
да. С ленточкой...
Не-не-не, это когда знаешь, когда история? Когда больше пробежали, чем нужно.
А.
И мы же с Искандером и еще с одним парнем пробили путь для всего забега фактически, потому что...
А расскажи, я что-то не помню схему.
В 2013 году, если я правильно понимаю, то те, кто вели забег десятку конкретно, они не туда уехали. И запустили нас не в ту точку. Нужно было, когда мы забегаем в Лужники, а я не помню, кто там был. Короче, вот те, кто или машина, или велосипед. И нужно было, когда входишь в Лужники, повернуть налево к стадиону, а нас запустили обратно на набережную, где старт был. И мы бежим. Ты только знаешь, бежишь, где старт. Никого нету. Ты понимаешь, а уже все на часах там 10:02, 10:03. Мы не понимаем, что происходит. Бежим, вот я, Искандер рядом в тот момент еще тоже как бы на таком уровне, как я бегал. И еще вот парнишка. И мы бежим, добегаем до метра моста уже, и мы понимаем, что как бы, ну, что-то не то происходит.
А за вами еще кто-то?
Да-да-да,
весь забег.
Весь забег. А лидеры просто, что произошло-то? Лидеры, Ренас, там, Чавкин, вся компания супербыстрых, их метр мост не остановил, они ушли вообще в сторону дружбы, туда-обратно вообще там далеко-далеко. И мы встали, у нас прям собрание произошло. Что будем делать? И кто-то из нас там сказал, что я помню, что финиш должен быть, ну, на арене, да. Ну, и мы просто там через ход должны вот это все просто побежали в сторону стадиона. И как раз, знаешь, выбегаем на стадион, и в этот момент вот эта вся толпа, там, Ренас. Ренас за мной в итоге оказался. Хотя, представь, я бегал десятку, наверное, там, за 33 минуты, а Ренас за 29.
Ага.
То есть они так далеко, похоже, убежали, что вот в итоге они...
Еще километр привезли.
И я так понимаю, что весь забег потом, вот как вот этот маршрут мы пробили примерный, вот вся толпа так и примерно пошла.
А сколько там, плюс 600 метров?
Ну да, там 10,6, что-то такое было.
Прикол. А это, кстати, тот последний год, когда дорожка еще лежала после чемпионата мира,
ее снимали. Да. Нет, то есть это супер уникально. И, знаешь, было очень забавно, я об этом долго тоже потом думал, как жизнь складывается, что я когда, ну, финишировал там, а я расстроился, я же еще хотел пробежать на результат, и какой там результат, мы, не знаю, пешком собрание устраивали потом, стояли. И я там так, ну, я нигде ничего не писал, я не из таких людей, но так там, вот эти организаторы, как они могли, а потом, получается, через несколько лет я в команде работал.
И такой, ну...
Ну да, вот такие
так,
бывают
так
ошибки.
Бывает. Сейчас, мне кажется, вообще вот когда там 50 метров или на марафоне там 300 метров досчитали, и люди не понимают, с чем это связано. Ну и там в часах типа 42-500, наверное, плохо измерено. А ничего, что ты там в пункту питания сходил,
постоял?
Да,
нет, это огромное расстояние. Ну вот эти даже развороты на каких-то мелочах, они в итоге на марафоне
суммарно
могут прибавить,
да,
вообще огромное количество.
Да, ну и поэтому же... А ты где еще в Европе? Ты в Европе бегал марафоны?
Я бегал пока что только вот в Копене, в Амстердаме. Половинки. Не, марафоны прям. Образ марафона бежал. Да.
По-моему, в Амстердаме. Я, может, Амстердам тоже бегал, я не помню. Там, кажется, тоже была линия это, вот это оптимального маршрута.
Да, что, и в Москве, да, по-моему, да.
И в Москве, или перестали в Москве рисовать?
Не помню последний год.
По-моему,
я не обращал внимания, ага. Я сейчас не бежал.
Ну вот что, к тому, что вот есть эта линия.
Да нет, там невозможно, там, да. Но столько... ее невозможно придерживаться. То есть, возможно, когда ты быстро бежишь, у вас там несколько человек, а когда у вас толпа, и ты все равно левее, правее, там такие петли наворачиваются.
Или вон с Волошиным, когда на 2 часа бегут половинку, там 300 человек.
Да, там такой за ним.
Все, конечно, там вот так вот петляют.
Благодарю, что слушаешь этот эпизод. А я напомню, что «Держи темп» — это подкаст клуба любителей бега Академия Марафона. И ты можешь не только нас слушать, но и присоединиться к нашим тренировкам. В сообществе классных ребят под присмотром профессиональных тренеров ты прокачаешь свои беговые навыки и достигнешь желаемых целей в беге. А еще рано или поздно сам станешь героем подкаста, если захочешь. Ссылка на сайт Академии в описании выпуска. Запишись на пробное занятие и приходи знакомиться.
Ты как-то к бренду какому-то присоединился. Почему-то я помню отчетливо вот этот проект Breaking 240 с Nike.
Да.
И при этом ты с Adidas. Как это вот шло, твоя дружба с брендом?
Да, дружба моя.
И когда
с
ты начал вообще с ними как-то двигаться, вот зашел в эту историю?
Сейчас я попробую вспомнить, могу ошибаться, но попробую вспомнить.
Ты бежал, вот для понимания, ты бежал там 33 минуты всегда плюс-минус в этом диапазоне.
Ну, что-то такое, да.
Десятку, и в какой момент ты такой, вот пойду к бренду, начну дружить или...
А, не, это вообще, это знаешь, это, как сказать, я в этом плане очень другой человек. Я не хожу, мне это, не знаю, тяжело дается. Ну, сейчас там иногда могу ходить, там, не знаю, с какими-то презентациями по работе. Но вот так вот именно там я хочу с кем-то подружиться,
я
давайте
хочу
дружить.
Я хочу амбассадором быть, да.
Да, не, у меня такого вообще не было. Там так получилось, что я застал вот, становление, получается, вот этих забегов и застал финальные Run Moscow, найковские. И я просто активно прям, знаешь, ходил. Ну, то есть я там, не знаю, я ходил на встречу, когда была встреча с Мо Фаррой.
Да.
Вот, с Галлен Рапом они приезжали. Я участвовал в каком-то, в найковском был там, знаешь, зимой челлендж, нужно было набегать много километров и получить там какие-то кроссовки. Я и в таком участвовал.
Приложение чекать надо было.
Да, через Nike, да. А у меня еще даже, мне кажется, часы Nike были. То есть я фанат прям Nike этого бренда. Да и до сих пор, мне кажется. Я знакомился, получается, с людьми, которые тоже близки по духу, которые тоже на это ходят что-то. Там, не знаю, там Ваня Никеев.
Да.
Вот, я же, ну, еще из тех историй. То есть мы там, не знаю, такая... Там, Оля Смирнова,
Анзу,
то есть там вечеринка.
Знаешь.
Конечно.
Да.
Я прям из этих... Реально, мне кажется, одни из своих... Вот из этого, как ты, наверное, правильно сказал, становление. Вот из этой... Только я был очень мелким. Я их младше сильно.
Но ты при этом, ты был быстрее их, скорее всего.
Да, я был прям быстрый. Угу. Я, получается, на тот момент, даже на московских забегах, мой результат же еще котировался. То есть я когда вот даже Гром занял там, по-моему, или третье, или четвертое место, не суть, у меня был результат 34 минуты. Но этого хватало.
Чтобы в топ-5 там условно всегда быть.
Да. То есть я на том же, знаешь, там на забеге апрель... какое-нибудь было 5-е место с 16 минут. Ну, то есть, как бы, на тот момент уровень-то... Он потом очень резко, знаешь, за два года... Тогда был только Зырянов.
Да.
Зырянов
да,
всех
да,
мочил. Да, да. Он и мочил всех. Он, как бы, понял свою нишу.
Да.
И все, и он там всех косил.
Ой, это же такой мемный. Сережа, обожаю. Я тоже лично знаком с ним, но не знаю, все ли с ним в порядке, давно не видел. Но...
По-моему, он, ну, вот он
там
в Таиланде или да, где-то.
Но тоже такой...
Да он тоже опять свое нашел. Реально, мне кажется... Он находит свое. Он тогда рубил, потом понял, что все, приехали вот, там, не знаю, Ринас, Искандер, там все уже, ну, Искандер подтянулся. И они начали его как бы обыгрывать везде. Он понял, что это не его. Он уехал, по-моему, в Америку аж сначала.
Да.
Там начал. Нашел тоже свою нишу, он там рубил забеги. Потом вот уехал в Азию. Он вообще...
Он как раз профессионал такой, четко зарабатывающий.
Да, он знает, как бы ему... Знаешь, он идет не от того, что, типа, нужно подтянуть, как бы, ну, как мне кажется, свой результат. А он просто знает, вот у меня есть такой результат, причем сильный достаточно, там, 2:20, по-моему, марафон-то бежал где-то.
Ну, даже 2:18.
Ну, что-то такое, по-моему, да. И он просто знает, куда с этим результатом нужно прийти.
Четкая схема. Ну ладно, ты просто вспомнил, я такой, точно, он же, у него же был рекорд московского марафона там до какого-то времени, именно самого марафона.
Блин, по-моему, нет. Там как раз обидная история была, что каждый раз кенийц там или эфиоп кто-то, он вторым был.
Ну ладно, ну значит, ну вот...
Про Сережу отдельный подкаст запишешь.
Блин, если он приедет в Россию, я с удовольствием с ним поболтаю.
Не, он, мне кажется, столько историй может рассказать. Я думаю, что он один из первых атлетов, кого Осташкин подписывал в Adidas. Реально, ну то есть как бы легенда, чувак.
Осташкин, Adidas. Ну ладно, значит, Nike.
Да, Nike, и получается, что я общался, и мне кажется, я в какой-то момент познакомился с Сашей Боярской лично, и мне почему-то кажется, что чуть ли она меня и на первые какие-то съемки тоже и позвала.
А ты еще для них какой-то в этой
рекламной
акции?
Да, ну то есть еще в году, там, не знаю, мы будем примерно называть, каком-нибудь 2015-м, они меня снимали вместе с другими ребятами. То есть, там, знаешь, наши фотки там в Атриуме висели, в Найке. Ну, то есть, я прям вот в той тусовке был. И потом еще, наверное, очень совпало то, что я же был в Минтранинге в питерском. И тоже прям на самых таких истоках. И мы прям с ними тоже гоняли. Они тоже найковский клуб. Я поэтому в БТГ в этих участвовал. И мне кажется, я даже участвовал в самом... топовом БТГ питерском, который был, мы там, знаешь, за один вечер и там и в караоке, и в трех барах побывали, на тачках катались, песни пели, ну, вообще максимальный уровень.
БТГ, для тех, кто не понял, я сейчас...
Bridge the Gap, да, это найковская традиция, да, когда клубы Nike собираются на соревнования, и у них прям есть программа, то есть там, не знаю, там паста-пати, утренняя там субботу пробежка, там даже с пятницы начинается что-то. Ну, а в воскресенье сначала бежишь, потом поддерживаешь, ну, а после как бы все отмечают, что пробежали. Очень крутая традиция. И я даже ходил тоже, знаешь, когда на полумарафон, причем, по-моему, Лужники в Москву привезли капитанов из Лондона, Берлина, по-моему, из Копенгагена точно, НБРО были. Это прям такие, знаешь, ну,
о,
вечеринки были.
НБРО
топовые, ребята. Я у них жил однажды. И когда в Копенгаген ездил на марафон, они мне... Вот, тоже про БТГ. Насколько крутая штука. Они же меня вписали, я прям у них 4 дня жил на квартире.
Каучсерфинг такой, да?
Да-да-да. Это причем, что вот прям за меня написали, что типа вот есть парень, и я к ним ходил, как раз там вечеринки тоже. Там, знаешь, после марафона была офигенная туса. Ты финишируешь, и тебя забирают на катере, и вас перевозят на другой берег, и там тусовка, там вот все.
Только подряд. Свои. Вот
ну да-да-да, вот для БТГ. То есть именно БТГ со всех вот разных городов.
Ну эти ребята, я им вдохновлялся отчасти.
Очень какие-то крутые ребята, и до сих пор крутые. Ну угу, то есть, угу. И причем, знаешь, интересно, что когда про них кто-то говорит, очень часто людям кажется, что это, не знаю, там результат там Nike, например, что вот, ну потому что Nike в какой-то момент очень сильно поддерживали клубы, это правда так. Но это не только про Nike, это про то, что клуб, правда, настолько сам сильный, угу, крутой, и там настолько сплоченные ребята. И это по-настоящему, знаешь, пробежки. Я когда вижу, когда кто-то пытается создать там и в нашей стране клуб на фоне того, что давайте просто, не знаю, назовемся, чтобы у нас появились партнеры, блин, умирает история через сколько-то лет. Ну, правда, я пока ни одного не видел, чтобы долго прожили. Или в итоге они просто сплочаются так, что начинают, правда, вместе бегать, или эта история какая-то не про то. И НБРО... Это как раз история настолько клевая, что вот у них там, не знаю, был угол там пруд, и вот они реально вот весь вот этот НБРО, это, я сейчас могу путать, да, Норибрё, по-моему,
да,
как-то
да,
район
да,
называется.
Да, да.
И вот они все вот они прям собираются.
И у них
собираются.
Там ресторанчик какой-то они открыли.
Да. Потом, да, открылся ресторан, у них там дом свой появился фактически. Они причем дружат с местной Спартой, это такое, да. Типа, большая, это... Крутые очень чуваки.
Так, ну вот для любителей такой вот истории, погрузитесь просто, там Инстаграм красивый, и они с мерчем очень глубоко заморачиваются.
Да, НБРО, прям посмотрите.
Nike.
Вот, 15-й. И они меня начали звать, 16-й. Меня позвали раз на съемки, два, и потом это как-то все начало, по-моему, чуть-чуть разваливаться, но в какой-то момент пришли новые, пришла Тата, новый менеджер, она, наверное, получается. Я не помню, ну, как, кем она именно являлась в команде. Ну, да. Я, вот знаешь, это как маркетолог. Я правда не знаю. Я сам себя, меня спрашивают, кто ты. Я, ну, да. Вот. И ей прям спасибо. Она меня прям помню. Знаешь, я прям помню даже этот момент. Я ехал в электричке, и она мне такая позвонила, сказала, там, Андрей, там, я не помню, там, здравствуйте или привет. Я вот там отвечаю сейчас там за Nike. Мы вот хотим, чтобы... Там, причем как-то сначала проект, по-моему, должен был чуть-чуть иначе быть. Но в итоге, как бы сам факт, она меня позвала, и это был топ. Ну, то есть я, ты не представляешь, мне кажется, до сих пор это вспоминаешь.
А 2.40 — подготовка к марафону?
Там, знаешь, в чем был прикол? В том, что, получается, в мае тогда Кипчоги выбегал из 2 часов, Breaking Two у него был.
Это 17-й?
17-й год, да. И на фоне этого в России придумали сделать Breaking 42. Типа, потому что мы поняли, что нет какого-то результата, чтобы можно было выбежать. А, вот, вспомнил. Изначальная идея была, чтобы на корпоративной эстафете московского марафона, это, кстати, идея постоянно у всех ходит, но никто еще пока ее не реализовал, долбануть 2 часа эстафетой. Это реалистично. Ну, то есть, если соберешь команду настоящих, вот те, кто, ну, бегают как бы на высоком уровне, это можно сделать, но и звучит, правда, красиво, представляешь, из 2 часов. Да, даже команда, да, но все равно звучит круто.
Да.
И они хотели это, но поняли, что на тот момент уже Adidas, по-моему, законтрактовал почти всех быстрых атлетов, а, ну, моими такими, как я, там, я на тот момент уже бежал, мне кажется, в районе 32, но все равно этого не хватит, чтобы так пробежать быстро. И они потом просто вернулись и сказали, что вот мы решили, что я и Кать Моисеева, мы каждый ставим свою цель. Я бежал из 2.30.
А я привязался к 2.40, я думал 2.40.
2.30,
а
да.
А тут, тут типа Breaking 42
такое
было.
Да-да-да, и типа вот так красиво, ага, там 2.30, да. А у Кати из 3 часов.
Да-да-да.
И вот мы должны были выбегать. И прям вот, ну, мы готовились, то есть про нас там что-то рассказывали, нас там фоткали.
А это ваши, ну, где это подсвечивалось? Это у них
это
на каких-то ресурсах?
У нас и у них. Слушай, там, знаешь, такой еще уровень. Я давно уже не помню, чтобы сейчас кто-то такое подобное что-то делал. Там, знаешь, там съемки, приезжают вот там, не знаю, 2-3 вот этих грузовика огромных, да, там просто там Ваня Кайдаш фоткает. Ну, то есть там такой левел был. Ради 2 фотографий. 2 фотки. Вот там одна я на красном фоне оставлю, вторая я бегу. Это вот уровень топ, конечно, был.
Это твой опыт и мерч, получается. Больше это не контрактное, никакого денег.
А, там, знаешь, наверное, что было... У меня получилось, я выбежал, им понравилось, что как бы история громко еще получилась достаточно, ну, в кругах. И они мне просто потом, ну, сидели, выдавали экипировку, но без контрактов. Я прям помню, мы даже обсуждали контракт, но они мне честно сказали, что контракты с Nike могут подписать только профессионалы. Ну, то есть уровня, там, не знаю, Лосицкени и Шубенков. Это вот можно, а на моем уровне как бы нет. И как раз, наверное, сейчас переходим к истории того, что как я оказался в Adidas.
А как ты оказался в Adidas?
Мне нужен был контракт. Ну, как бы...
Ты уже бежал, но получается, это лучший твой марафон? Так и есть сейчас,
2.29, да. Лучший, но, меня, знаешь, мой марафон, на самом деле, еще даже не такой был показательный. Я 5-ку бежал 15.00.
А,
и 10-ку там 31.30.
Уже приблизился.
Да-да-да, то есть как бы, ну, уже даже вот с этими результатами я все равно попадал в призы какие-то. И я же тогда тренировался у Димы Митяева.
Да, да.
Дима, респект, вообще топовый чувак. До сих пор за ним слежу, как он все это делает.
Ты, наверное, один из первых,
да,
адептов.
Да, мне кажется, тогда... вообще, может, я ошибаюсь, но, по-моему, я чуть ли не вот такой первый прям ученик.
Да,
то есть он мне там ВКонтакте планы писал,
а
там, типа,
так?
В PDF-ке кидал мне про питание, там, знаешь, он такой что-то там собрал докфайл, PDF-ку сохранил, мне закинул. Мы там, не знаю, в Скайпе созванивались. Ну, то есть вот на таком уровне, да.
И ты побежал?
Да, я побежал, и он же был в Adidas.
Да.
И он сказал, что есть вариант, чтобы меня взяли в Adidas Terex. Причем сначала мы пробовали в Adidas Running, в шоссейный. Осташкин, честь ему и хвала, он мне прям ответил большим письмом. Не то, что, знаешь, вообще не ответил, а прям ответил мне, что Андрей, спасибо, что написал. Но твои результаты там не, ну, негодные, потому что уже на тот момент пацаны начали с 30 выбегать, и я с своими там 31-30 как бы, ну, никому не сдался. И это нормально, но круто, что он ответил, это правда. И потом мы поняли, что у меня же и в трейле на тот момент уже были призовые места. Плюс, ну, из-за того, что из ориентирования мне как проще это. Ну, и мне предложили в этот, в Терекс.
Терекс
—
это,
да,
история трейловая непосредственно.
Да-да-да, Adidas Terex, да, именно туда. И вот как бы я там так и оказался.
Угу. И ты все, получается, до какого времени? Там
полтора года. Там прям контракт.
Денежный?
Ну, то есть там... Не, у меня нет. Я не настолько был крутой.
Ну, да,
но экипировка, да.
Экипировка.
Экипировка, и плюс они все равно тоже помогали. Знаешь, какие-то проекты свали. Там на соревнования там был, когда на этом, на Крылатском там тоже. Да, не, мне тогда... менеджер был Лёша Громов, и как бы тоже большое спасибо, знаешь, они мне очень помогали. И я в этом плане, когда, знаешь, там кто-то как раз говорит, там, Nike, Adidas, как это все возможно, я вообще в этом, знаешь, у меня нет какой-то истории про то, что я кого-то там предал или что-то такое. Мне кажется, что это был нормальный ход событий, и что даже топовые атлеты меняют контракт с одного на другое, потому что, ну, на тот момент я понимал, что у меня есть тяга к бегу, и мы с Nike прям обсуждали, типа, что можно придумать. Но они прям сказали, ну не можем ничего не придумать. Нет вариантов, потому что у тебя ни туда, ни сюда результат. Любители, как бы, нет, невозможно.
Тебе либо оставаться, вот, типа, бегать так для
да,
себя.
Да, или хотеть уходить куда-то выше. Ну и получается, благодаря Adidas, их поддержке, я считаю, вот на следующий там год, через сезон, начал бежать десятку, вот 30-53, полумарафон, по-моему, 1:08, дорогу жизни выиграл. Ну то есть, это, знаешь, даже не вопрос того, что, там, не знаю, мне там дали контракт и дали, это вопрос того, что меня поверили. И, ну и ты там, знаешь, я помню, была какая-то тусовка, лекция, вот, перед московским марафоном. И меня тоже позвали. И там был человек 6, там были Лена Седова, Плохотников и там меня. И я вообще, знаешь, я туда подхожу, я понимаю, мне прям стыдно. Я такой думаю, блин, они такие звезды, я дурачок какой-то со своими этими там результатами. Я помню, так их боялся. Причем и Лена Седова в том числе. Мы сейчас просто отлично с ней общаемся тогда, но я просто понимаю, что я вообще никто. А я причем, я помню, они спрашивают, а ты что, как бегаешь-то? Я такой, ну, там 30-53. Они такие, о, молодец. Я думаю, они типа сарказм был, или они правда мне это говорят.
Совсем скоро беседа продолжится. А пока напомню, что ты можешь поддержать наш подкаст, поставив оценку или лайк на той площадке, где ты нас слушаешь.
19-20 год. Что стало? Как ты с Гришей, вот этот путь... У тебя же параллельно, получается, идет твой бег, развитие в маркетинге, какие-то проекты около маркетинговые в спорте. Вот где там пересечение, помимо того, что вот No Name был твоя работа, а дальше чем ты зарабатывал вот параллельно всему этому беговому периоду?
Я все время работал, получается, в каких-то компаниях. Реально, мне кажется, почти все компании были про бег. Ну, или прям супер около. То есть я поработал в Соломоне, в Соломон Ранен именно 2 года. Я поработал в Red Fox, именно в Айнов. У них было, они были дистрибьюторы Айнов. Я не знаю, наверное, сейчас нет. И я там тоже 2 года поработал. Я был в New Runners, в журнале о беге, редактором. И потом, получается, я начал работать в московском марафоне. Ну, на тот момент еще бегового сообщества не было даже. То есть это московский марафон был. И я как бы там еще работал, причем вообще долго, мне кажется, 5 лет.
А ну, ты был там кто? Ты с чем связан? СММщик. СММ.
А я везде почти СММщик был.
А, ты все вот...
Да, СММ вот это... я... Ой, как его... В Соломоне я СММил, в Айнов я СММил, но так как я понял, что нужно делать что-то кроме СММ, я еще вот там 2 раза организовал трейл. Мы проводили трейл 8 в Ленобласти. В московском марафоне меня прям, ну, как бы, как этот... Прям как СММщик тоже.
Ты был у Ксении, получается,
да, да, да. Ну, у Юры, да. То есть, ну, под ними.
Прикольно.
Ну, то есть, мне собеседование проводили Юра и Дим Тарас.
А я что-то у меня вообще, я такой, вроде здесь, я тебя уже по-другому сейчас как-то ассоциирую, а по факту-то, да, New Runners, это вот ребята, кто...
Да-да-да, я работал, когда Ксения была главредом как раз.
А, вот как все связалось.
Кажется, мы там все друг друга вот по работе, мы очень много лет там все друг с другом поработали.
Да, да, да. Но в какой-то момент произошло, что, я помню, ну вот вы с Гришей, вы дружили с ним? Или
да.
Дружите? Ну что у вас, как...
То мы сегодня вечером вот встречаемся.
Кепка же появилась, то есть вот кепка...
Да,
когда
ну это почему так получилось? Гриша
завершил... Ты был, короче, рядом с брендом, вот когда Гриша создавал это
все. Ну смотри, я думаю, что история такая, что... Он работал в No Name, я ушел, потому что мне не понравилось, что происходит в компании. Вот. Ушел, и я не помню, наверное, как раз вот Вайнов начал больше работать. У меня все время, знаешь, я сочетал по 2-3 работы, мне кажется, любой СММщик меня поймет. Там на одной зарплате СММщика не продержишься. Всегда нужно парочку или даже тройку сочетать.
Это удобно. Ноутбук и...
Да, а что делать? Ну, как бы, это как вот со спортом. Но если тебе не хватает на жизнь, значит, нужно 2-3 работы брать. А нравится? Это же вопрос, что нравится, не хочется уходить от этого. И Гриша там остался, ну, они как бы, как сказать, как владельцы всего этого было. Но потом он тоже перестал и взял как раз себе вот перерыв вообще подумать, что дальше делать. И вот он рассказывал вот эти свои идеи про всякие заправки, мойки. Ему говорил, ты что, ну, ты, у тебя такой опыт в беге, давай это. И ему все, мне кажется, так говорили. Ну, мне почему-то ощущение, что мы все говорили, Гриш, бег, бег. А он такой, нет. Знаешь, мне кажется, еще из-за того, что на все говорили, что бег, бег, он такой, я точно не буду бег. И в итоге он в году в 17-м весной это за год, получается, до создания типа этого бренда, он мне начал писать, а мы просто всегда общались. Ну, то есть мы супер общаемся до сих пор, как бы я его всю семью знаю. Мы начали общаться, он сказал, что все, хочет бренд, типа давайте начинать. И мы с ним обсуждали, как раз, что будет первое. Обсуждали кепку. И почему кепка Энди? Потому что, мне кажется, я чуть ли не сам его еще сподвигнул, что нужно начать с кепки, потому что я понимал, что если сейчас начинать делать что-то сложное, бренд никогда не стартанет. А мне прям хотелось прототип тоже попробовать. Ну да, тоже, ну, в смысле, там, как бы помочь в этом всем. И мы вот там, знаешь, там летом уже 17-го мы вообще там активно переписывались, там, что типа все, вот он там уже какие-то первые поездки у него начались, первые там по этим, по лекциям, по семинарам. И мы даже недавно смеялись, мне кажется, когда я из ГРИ уходил, я нашел, что он мне 31-го, что ли, декабря с 17 на 18 год писал сообщение уровня типа «Блин, Андрей, нужно созвониться, сможешь 2 января, там, типа в 10 утра?» Что, а, он в Китай, потому что поехал. Он поехал в Китай, у него, я так понимаю, был вагон впечатлений, и нужно было, типа, вот обсудить, что дальше. И причем, что потом он меня... Я ему сказал, блин, я тебе там столько помогаю, давай, наверное, ты меня на работу возьмешь. Он такой, не-не, мне не надо. Ну, потому что я думаю, что там финансовые условия у него же, он не без каких-то там вот этих инвестиций.
Самозанятый
пока был. На своих, да, все. И, но прямо я помню, как он сам, по-моему, попробовал сделать чуть ли не первую публикацию в ГРИ, и через день мне написал, Ан, давай.
Но кепка, знаешь, почему отразилась? Что, ну, и хорошая традиция, это, наверное, у Лебедева взято или откуда-то, писать на сайте к изделию, там, дизайн чей, там, кто там что произвел, придумал, вот эта история прикольная. И там вот как раз напротив кепки вот это, ну, то ли за дизайном, как это там
ну,
было?
Ну, там что-то такое, да.
Типа, там, участие в создании, вот эти вот ребята, я такой, о, прикольно.
Да, не, я прям, мне кажется, да, я не путаю, я думаю, что я прям первый сайт ГРИ тоже я делал на Тильде еще тогда. Мы причем сделали на Тильде, потому что хотелось модно, классно, а потом оплевались из-за того, что она не подходит для больших оборотов. И мы такие сразу ушли от нее.
Ну, интересно. Ну, да, вот у меня тоже такое знакомство было, я это все смотрел. Мне всегда нравилось параллельно. Я вот смотрел то, что ты делаешь вот в разных вот таких... Ну, наверное, с ГРИ, вот, а потом уже глубоко.
Да, нет. Блин, у нас очень, мне кажется, знаешь, секрет в том, что команды, в которых я работал, и в ГРИ, и в московском марафоне, они очень сильные. Ну, и как бы...
Сильные и современно молодежные.
Да, наверное, и это такие. Было так круто. То есть, знаешь, для меня было там супер, например, тоже там счастье, когда, например, в московском марафоне там проработал какое-то время, там мне тоже там и знания дали большие, как бы. И потом в какой-то момент тоже стал вопрос, типа, что мне дальше делать? Потому что я понимаю, что все, я как бы встал. Ну, именно я в своей как бы как профессии, в развитии. И мы договорились как раз, что открывается фактически агентство, и мне уже дают денег не как СММщику, а как агентству. Но зато мы даем намного больше. Мы и фото, и видео снимаем. И что самое тоже там немаловажное, мне тогда доверили, что вот, не знаю, там, придумываете, ну, не то, что хотите, но почти вот так вот, типа, давайте по-новому, вот вам карт-бланш, делайте. Блин, это был космос.
Вы же делали, это вот Энди Берри Эдженси.
Да-да-да.
Это как раз мы с Катей в тот момент плотно общались с сгущенкой в 2020 году, пандемия, и вы тогда собирали.
Да-да-да. Ну вот мы там в 2020 на пандемии, вот там всякие настольные игры, московский марафон, звуки каких-то там этих трещоток. Там, не знаю, мы что только не творили. Это очень круто было.
И вы, получается, вот этим, как такое карманное агентство для ММ оказывали вот эту всю поддержку.
Да, то есть фактически, мне кажется, агентство появилось и создалось благодаря, ну, Диме Тарасову и Антон Жилин еще.
А, да.
Да, мы, получается, что первые клиенты были Wild и Московский марафон. И ГРИ, наверное, тоже уже. Ну, вот я не помню, ГРИ по годам сейчас не вспомню, это надо вспомнить. Но ГРИ тоже, фактически, тоже через какое-то время стали вот прям тоже как клиентом. Ну, вот, наверное, тройка, да, наверное, ГРИ тоже. Что вот три бренда, которые... помогли там мне, нам встать на ноги и типа вот, ну, идти.
Ну, круто, очень нравилось следить, что случилось, почему это все приостановилось.
Да все просто, мы росли, и росли очень круто, то есть там, да. Я даже сейчас, знаешь, понимаю, когда откатываю назад, что...
Быстрый икс прям... вот этот стал, типа, резкий в рост.
И, не, все было классно, но потом проблема-то возникла в том, что у нас упор был, нам нужно было больше, уже команда стала такой дорогой и такой крутой, что мы могли работать уже только с большими проектами. То есть там, не знаю, ASICS тот же, вот это для нас был супер клиент, МИР, супер клиент, ВК, вот с кем мы работали. Это то, которое нам...
А что за кейсы, если вот, вот так вспомнить? Вот, это же узнаваемые были кейсы.
Ну, документальный фильм про Искандера.
Это ваш тоже?
Да, мы тоже. С этим, с Лихарем, не знаю, видел, нет, ролики смешные, где он там... там квартиру Гуще еще разносит, там всякие... У него там была там какая-то подборка из 5 роликов мы делали.
Нет, ну ладно.
Ну, то есть мы... Я так скажу, наверное, мир, какой-то контент, который... Когда вот был беговой сезон, почти весь, ну, как бы агентство мы закрывали. То есть там, знаешь, там даже ролик о том, что БС и мир партнеры мы делали. И это нам помогало. Мы очень прикольно, причем со всеми как бы сдружились, потому что все друг другу были на одной волне, опять же. И команда росла в агентстве, и профессиональность, их уровень тоже росли, и нам нужны были уже клиенты все больше. Но потом случился...
22-й год?
Да, 22-й.
Ну вот эти все операции.
Да-да-да-да. И все. И у нас получается, что мы на тот момент, причем, знаешь, там были уже договоренности, что там разные бренды отдают нам весь бег свой. И мы такие думали, о, все, вот
а
это сейчас
первый год. А вы прям ведете в сезон
СММ? Мы уже ушли, знаешь, мы начали как раз уходить от коммуникации в сторону продакшена, фото и видео. Мы поняли, что это, я так просто теперь даже считаю, что агентство не может, как мне кажется, мое личное мнение, делать хороший СММ для компании, если они не живут этой компании. И мы поняли, что можем себе позволить такое только в нескольких компаниях. Мы это делали с ГРИ, мы с ГРИ продолжали все это время как бы. И мы, я помню, даже с Димой как раз тоже разговаривали, что мы с БС тоже перестали как раз работать. Мы поняли, что не подходим мы друг к другу. Это тоже нормально, что в какой-то момент уже...
То есть нужно чувствовать.
Да, нужно прям жить.
Жизнь.
Да. А если ты не живешь, то получается хрень, а делать плохо я не хочу. Иногда, мне кажется, люди, знаешь, когда я так им говорю, они обижаются, думают, что я просто работать не хочу, а на самом деле мне просто плохо не нравится делать. Ну, просто я вот не могу позволить.
Результат ты не... Ты знаешь, что можно лучше.
Можно лучше, а чтобы лучше, нужно туда работать. А чтобы работать, нужно часы посчитать, а команда стала дорогой, у тебя такой бац, там, знаешь, бюджет за месяц.
По факту, как из, получается, ну, как из, следующий шаг, это вот как в ГРИ получилось, что ты ушел туда только делать там, и
Да. И, ну и вот, как бы февраль наступил, у нас отпали все международные компании, они для нас были сам этот хлеб. А потом мы все равно пытались держать команду, чтобы остаться. Произошло то, что, мне кажется, до сих пор работает, что российские большие компании, так как нету больше конкуренции, а им не нужен контент такой, как мы делали. То есть сейчас компании, то, что я вижу, я могу ошибаться, но делают или очень что-то дешевое, ну, как для SMM, просто проходящее, или что-то супер дорогое, ролики, которые там стоят 25-50 миллионов. Я такое не умею делать. А вот это очень маленькое тоже нам не уже, не, мы выросли из этого. И мы попали вот в эту среднюю прослойку, которая теперь никому не нужна была. Ну и все, я прям, знаешь, я говорю, я там не дам тоже
что-то. Средний класс, богатые и бедные остались.
Да, мы все. Я правда, я там, знаешь, и кредит взял, чтобы команду вытягивать. То есть я думал, не, я прям всеми руками это. Но в какой-то момент я прям помню, я сел и понимаю, что нет, все, шансов нет. Я такой, блин, надо закрываться.
И в тот же момент, это в момент агентства начались вот подкасты, вот эта вся история, которую вы...
Мы в агентстве, потому что...
Спорткастерная. Спорткастерная.
Знаешь, как это произошло? Мы сидели, думали вообще, что можно делать, какие варианты предлагать. А у нас тогда работала Марина Шиняева.
О, да, привет, вот респект.
Марина вообще топ.
Я тоже заочно смотрю, такой, о, крутая.
Марина топ, вот. И она фанатка подкастов, она до сих пор ими занимается. У нее два очень крутых проекта, «Горы без вершин» и «История одной фотографии». Супер топ. И она фанатела. И мы начали делать марафон, это реально для бегового сообщества. Диме зашла идея Тарасу, Марина была счастливая, что, блин, можно подкаст сделать.
Любимое
вот это
дело.
Да. И круто получилось, статистика была очень классная, мы даже там, знаешь, ну какие-то в топы заползали, и плюс, ну и поддержка коммуникационная со стороны БС. Потом получился ГРИ-проект, от себя не убежишь, и тоже все было как бы супер успешно. Ну и мы поняли, что, блин, да надо просто в агентстве отдельное направление выделять подкасты. И вот, ну, и так началось. Но потом, жалко, опять же, что вот так все случилось. Хотелось, знаешь, были еще проекты, которые хотелось реализовать. Но и мы прям даже выделили, почему спорткастерное, что вот был Andy Barry Agency, и этот проект начал уходить больше в сторону продакшена, фото и видео. И мы поняли, что подкасты, ну, прям другое. То есть у Мары уже там какая-то, как своя, там, можно сказать, мини-команда должна была появляться. То есть все шло к этому. И мы подумали, что надо вообще иначе компанию называть, потому что это инди-бар эйдженси никак не подходит. Плюс Марина делает большую работу, и прикольно это как-то выделить вообще в другую уже тоже компанию. И поэтому вот так вот разделились. Успели что-то реализовать классное, но да, потом перестали.
Так, получать. А ты сейчас, ну это что, канал мы... живой?
Не-не-не, мы попробовали с ней. Когда команда разошлась у агентства, мы все равно, как агентство, да даже до сих пор, я все равно делаю еще какие-то заказы. Потому что те, кто занимается фото и видео, они же, как сказать, фрилансеры, ну то есть они могут, их можно собрать, то есть приходит, не знаю, там кто-нибудь и говорят, мы хотим вот такое-то сделать. Мы хренак собрались. На самом деле так многие работают агентства. Просто мы именно хотели там прям, знаешь, что вот супер круто, мощно. А здесь просто под проектики собираемся. А спорткастерная, мы прям с Мариной решили, что мы будем делать, продолжать. То есть агентство, вот команда разошлась. Там мы поменяли типа условия, что вот мы теперь два совладельца и будем дальше идти. Но мы пробовали, мы не нашли нормального бюджетирования. И потом решили, что каждый хочет своим проектом заняться.
Mm. А, то есть вот эти горы, которые стрельнули, это отдельно ее встал?
Теперь, да, да-да-да.
То есть ну, она вот занимается?
Она теперь вообще в одного. Я говорю, она просто, не знаю, творит вообще.
А с Гришиными вот, подкастами? Они тоже отдельно теперь?
Они Гриш принадлежат. И поэтому у них Марина фактически как продюсер выступает.
А, вот, то есть там это все так отдельно. Ну, да. И ты вернулся к своему вот этому личному
подкасту? Да, я решил вернуться к нему, потому что я понял, что, блин, мне нравится. И, типа, можно пробовать этим заниматься. И я как-то хренак, там, знаешь, вот прошлый сезон, получается, я в одного уже писал. Ну, все, то есть как бы, ну, звукорежиссер есть, а именно там какие-то там договоренности, еще что-то уже там один... И мне что-то так понравилось, я подумал, буду дальше продолжать.
Моно, соло-подкаст.
Да, а мне, я понял, что это мое как раз. На сегодняшний день это прям мое.
В спортивках. Ой, это название прям вот раменскому пацану подходит.
Вообще, очень. Да. Да это еще, знаешь, сегодня, мне кажется, я в брюках, потому что завтра, вот не знаю, на это мероприятие надо идти, я нормально выгляжу.
А так... ты проездом из Питера, ты живешь в Питере.
Да.
У тебя лето, да. Там как семья,
жена, да.
Жена и ребенок. Там.
Да.
А как ты как переезд в Питер, когда случился? Всегда
прошлым
был?
Летом. Не, когда я Гри работал, я в Москве жил.
А до этого?
Я сам из Мособласти, ну, из Раменска, да. Как мы выяснили.
Да, да, да.
А потом, получается, бывшая жена из Питера, я переезжал в Питер в лет 20, что-то такое. Потом, получается, я жил в Питере, мы разошлись, я вернулся в Москву, и вот снова в Питере.
Что с тренировками сейчас в твоем вот таком графике, режиме? Тоже ты писал, опять же, по-моему, подкаст, да, ты записывал про эту историю, да, что да. Я глубоко не слушал, я так пару тезисов выхватил, что у тебя такой подход сейчас стал спустя время. Ты тренировался, как мы поняли, с Митяевым какое-то время, потом, ну, с ментами ты... Мент,
ну, это пробежки просто
это были.
Это
просто
были. Да, да, да.
А потом после Митяева был еще кто-то?
Знаешь, у меня так получилось, что
монастырь
же
был.
Я еще в монастыре успел побывать.
Точно, точно.
Я могу энциклопедию бега российского делать.
А ты и делал, между прочим, с кем? Со Скрывлей подкасты делал.
О, я только сегодня, мы вспоминали, это как раз тоже вот Марина Шиняева, она была... получается, автор сценария вот это всего. Офигенно
мне было,
же.
Мне было, честно, обидно, что коммерческие клубы никак не уточнили там вообще.
Блин,
про,
ну,
про
слушай,
всю
бывает
эту историю.
Же.
Не то, что для пиара, но это большая такая, большой слой, который вы просто не обратили на
него внимания.
Блин,
мы это делали, представь, знаешь, там, мне кажется, таким проектом часто стоят, там, знаешь, там по 10 человек. А это делала, не знаю, мне кажется, Марина одна, со Скрывлей, и мы там ей в команде агентства помогали, там, не знаю, контакты или что-то такое. Ну, то есть, блин, да.
Блин, ну это крутая история, но
мне
я
кажется,
так...
надо Марину позвать просто.
Это я позвал отдельно, да-да-да. Она в Москве?
Да-да-да.
Все, супер. Марина, ты заочно приглашена. На какой? Она бегает?
Нет, но давай так, у нее такая, получается, на пробег. Она же еще тоже в Ньюраннерс работала.
Все, значит, мы
там
поговорим.
Там просто, ей много чего рассказать есть.
Бег, сейчас я хочу про бег все-таки.
Тренировки мои.
Тренировки, Митяев, беговый монастырь.
Да, беговый монастырь. Как это произошло? Я тренировался у Митяева очень долго, но потом жизнь пошла другим путем, и я впал как раз, у меня и депрессия пошла, и все подряд. И, конечно, не до бега. Ну, то есть сначала на бег там ты пытаешься им как-то себя вытянуть, потом ты только все в худшую сторону начинает работать. и ломать только. И нам, знаешь, началась такая глупая история, что мне Дима пишет планы, а я его там...
Просто.
Да, просто скипаю. Сначала еще, знаешь, там что-то пытался обманывать, что-то вписывать, потом понял, что это вообще бред. Просто, а он мне пишет, опять пишет. И меня просто начало бесить, что, блин, я так человека подставляю. Он реально старается, мне план пишет, а я просто...
А у вас еще какие-то финансовые договоренности?
Не, у нас там бартерные были договоренности, но да, сам факт, знаешь,
ну, просто,
мне
я понимаю,
даже
да,
не
да.
про деньги, да, это вопрос, да, что, да, да, ну, типа, Димина время дорого стоит, как бы, и внимание. А он мне его тратит, а я как дурак его просто раз это растаскиваю. И я им прям честно писал: Дим, у меня сейчас не тот этап жизни. У меня там, знаешь, этап жизни был, я не знаю, готовлюсь к марафону, думаю, что сейчас я побегу марафон, тот сам Копенгагенский, а у меня там зуб вылетает изо рта просто, потому что, ну, типа, организм в таком плохом состоянии, что просто все валится. Я Диме написал, что все, как бы, перестаем. Мне кажется, знаешь, я причем написал, мы были тогда на каком-то забеге, по-моему, с ПБ по марафону работали, и я засыпал просто сидя или на ковре. И я понял, что все, надо заканчивать.
Ну, типа, что-то не то.
Да, что типа я просто прихожу в номер и падаю. Типа заснул. Просыпаюсь, знаешь, в три такой на ковре. Такой,
это что, стресс,
да нет,
эмоции?
Депрессия, усталость.
А, именно.
Ну, вот. Депрессионная усталость прям такая, ага, мощная, ага, была. И я Диме написал, что все, заканчиваем, что мы договорились, что, возможно, я к нему вернусь еще. И мы, знаешь, еще потом несколько раз писал, такой, я сейчас, наверное, вернусь. А потом понимал, не, не надо. Я пока вот сам не начну. Но потом я переехал в Москву, и случился монастырь. Потому что я начал снова бегать достаточно быстро, и, ну, и ребята...
Как-то так неожиданно.
Да база, знаешь, база, мне иногда база. Реально там кто-нибудь там говорит, он там, Матюх тоже пишет, там, блин, вот ты опять с дивана. Да у меня база, я в детстве по две тренировки делал в день, просто так отделать нечего. Конечно...
Тебе чуть-чуть разбегать,
да,
и ты побежишь.
Это как, знаешь, в фифу мы ржем, там, я играю, если... Я настолько много в детстве играл в фифу, что мне сейчас вот, типа, дай там денек на вспомнить, и я также буду отлично играть снова.
Да-да-да, и ты побежал.
Да, и монастырь, мы прям попробовали, я прям начал тренить. И получалось, но потом тоже пошла история, что я и травмировался, и причем, знаешь, там у Митяева ни разу не травмировался, здесь я травмировался, потому что не из-за монастыря, а сам свой, по своей дурости. Вот, и я тоже понял, что... Я причем, знаешь, еще тогда сюлил, не стал нигде как бы об этом говорить, потому что я подумал, блин, сейчас все начнут думать, что я вот пришел в монастырь, и я причем, знаешь, травмировался там достаточно быстро. А я связку прям расфигачил. И, а я не мог. Я, чтобы ты понимал, я когда пресс пытался делать, я не мог поднять корпус. То есть настолько связка паховая болела, что просто трэш был.
Но при этом ты имел отношение вот к этому, как к вообще к
ребрендинг?
К ребрендингу,
ребрендинг,
можно сказать.
Но это не про спорт. Ребрендинг мы и делали. Это... Но я с Искандером.
А, вы...
И с Аней Абдулиной, дизайнер.
А-а-а.
Вот мы втроем и замутили.
Как раз вот тот беговой монастырь, когда он начинался в таком виде.
Ну, то есть
виде,
он сначала
звучно.
Уже был... Просто сказать,
группа,
в беговом монастыре это Искандеры ребята, как бы...
Группа
там,
Михаила Исаковича.
Да, но все равно был, там были соцсети, то есть какие-то были, а потом они же решили, что хотят что-то прям такого кардинально другого, и Искандер ко мне пришел, ну, к нашему агентству, и мы вот сделали ребрендинг, и монастырь стал вот таким вот с этим там, с логотипа.
Да, церковным.
Да-да-да, вот это все, моднявое.
Православное.
Да ты приколись, потому что тогда реально... монастыре. Я не знаю, у нас с Искандером просто какой-то, не знаю, дар это делать. Мы на нулевой проект, ну как, были бегуны, но был там еще даже, знаешь, там соцсети уровня, там просто какие-то фотки с телефона, все такое, а мы приходим в Гри, в Найки, в спортферму и такие, типа, сейчас вы нам заплатите, будет супер круто. И они заплатили. Реально поверили, но получилось очень круто. Я думаю, я уверен, что они, вон, Гри до сих пор партнерится с ним. Я уверен, что они были очень рады, потому что... А выглядело все так. Вот, типа, видите вот эту группу? Все будет иначе, все будет супер красиво, сейчас сделаем.
Но тут, я думаю, все сработало. И имя Искандера,
ну,
в тот,
да,
момент,
и у меня уже кейсы
опыт.
Были.
Да,
я,
да,
мы,
да,
же тоже показывали. Но все равно звучало смешно.
Звучало,
просто на,
да,
пустое приходим,
да, да,
такие,
да,
сейчас,
да,
мы вам там сделаем.
Здесь круто совпало. И круто, что такое немножко... Такое выпячивание произошло. Типа, мы крутые, сразу заявили такие.
Да,
как
нет,
самый
прям...
крутой. Как кто, человек, кто это писал? Самый крутой беговой клуб.
Это у них и было до еще.
А, всегда.
Да,
так,
да,
было?
Они, мне кажется, как родились, так
сразу. С таким неймингом.
Да, они же правда такие. Но правда, не до сих пор, как бы, никто даже близко, мне кажется. Ну, именно уровня физической точно не подошел.
Последний год Искандер тоже, когда переехал, он переключил внимание. Он отошел от бегового монастыря, да?
Да.
И вы,
да,
и ты тоже сейчас к этому не имеешь.
Не, монастырь, мы в какой-то момент прям... Это было тоже прикольно, что мы как раз поняли, что им не нужно агентство вроде нас, им нужно самим научиться делать, и тогда будет круче.
Но с Die Hard'ом что случилось?
Мы давно обсуждали Die Hard с Искандером, и зачастую, мне кажется, еще обсуждали в формате того, что он приходил с проектом, чтобы мы, например, там, как Гри, были партнерами. И я все время говорил, ты че? Какой там у тебя там бегает, там, не знаю, 100 человек? Куда? Вот. И мне... Проект был всегда клевый, я сам участвовал, там, знаешь, и в Питере, и в Москве, да, да. Но именно как какой-то вот, как партнерский, нам это было неинтересно. То есть мы помогали, там, не знаю, там, куртки выдать или что-то такое, но я сейчас вспомнил, что мы как Гри вас так и не экипировали.
Царство небесное этому проекту. Мы с Гришей поговорили, я потом понял, мне он тоже дал комментарий, и я все понял, что, ну да, мы тоже неуместны пока в таком объеме.
Да, там реально получается, что вот эти проблемы...
Даже наши 200 человек, это тоже не...
А это, знаешь, просто проблема сейчас для слушателей. Есть российские бренды, есть глобальные бренды. У глобального бренда отношение к вещам совсем другое, потому что количество вещей на производстве, оно такое большое, что им дать, не знаю, там 150 или 200 футболок или даже кроссовок иногда, это просто взял, чехлил, забрал. А для российского бренда дать 10, там, не знаю, футболок или 20, это нужно просто умножить на розничную стоимость и посчитать, вот, типа, сколько выйдет. И когда... Это же был интересный момент, когда сейчас, ну, получается, большая часть брендов отпали, и остаются российские, и к ним приходят, говорят, ну, что нам дать не можете? Нам вот там, не знаю... там, Adidas какой-нибудь давал вообще только так, а считается иначе. Я даже вот недавно просто ребятам объяснял, говорю, нужно считать прямо от розничной стоимости, потому, если вы не занесли это но заранее. Это,
опять же, охваты. Ну, то есть тут 2-3 человека экипировать, нежели команду по бюджету плюс-минус одинаково, но те эти 2-3 человека с большими охватами сейчас, наверное,
да,
выгоднее.
Да, да, да. И считается для экономика совсем иначе, потому что, блин, мне кажется, дай возможность, все бы, конечно, друг друга экипировали, помогали бы и все такое. Но когда у тебя, ну, просто финансово нет возможности, ну, конечно...
Это бизнес. Ну, да. Ладно, и чего? Искандер приходит,
вот,
говорит,
и потом
человек.
Ко мне пришел, получается, прошлой весной, год назад, и мы, я не помню, как это получилось, но, короче, начали обсуждать, что есть идея, что Die Hard должен стать онлайн-проектом. И тут ты меня как бы заискрило. Я подумал, блин, а онлайн-проект становится интереснее. Я еще в тот момент в Гри работал, но мы такая, знаешь, как работа выходного дня стала. Мы начали, там у Искандера собралась команда программистов очень сильная. Искандер умеет вокруг себя крутых людей прям собирать. Я не знаю, у него прям талант. Мне кажется, я столько познакомился тоже с людьми благодаря нему. Просто реально чувак умеет. И мы начали потихоньку, мы поняли, что круто оставить вот эти оффлайн-точки. Но чтобы этот проект стал глобальным, большим, нужно дать людям возможность бегать онлайн. Это, знаешь, как сказать, для нас это даже стало, наверное, и для меня в том числе, почему я как бы подключился к этому проекту еще год назад. Это как миссия, что есть вот паркраны по субботам, и это классная тема, где ты можешь с семьей, там, не знаю, вот я с ребенком там тоже приезжал.
Социализация.
Да, но это прикольно. Ты можешь прийти, мы с ребенком, я на 6 с ним пробежал 5 километров. Он там не захотел бежать, а что я сделаю? Я, типа, не оставлю же его, все, я с ним на 6 пробежал 5-ку. Вот. И это очень прикольно, как бы. И паркраны там тоже в Великобритании вообще, это просто какой-то супер уровень, там паркран — это норма. И мы поняли, что Die Hard, воскресная быстрая пробежка, может стать таким же. Это классная возможность людям, которые хотят готовиться на более высокие результаты, объединяться.
По всему миру, да?
Да.
За счет приложения.
За счет приложения.
А технический момент, так как я инженер-программист, вы API... Чё, Strava?
Strava.
Также через там,
сейчас Strava, да. Мы хотим подключить другое. Как это происходит? Человек, который... Он регистрируется,
что,
на сайте, он регистрируется на сайте,
да.
На сайте Die Hard'а,
да.
Привязывает туда свою Strava.
Да.
В будущем, конечно, нужно, чтобы и Garmin Connect, ну, в общем, все-все-все возможные.
По-хорошему, чтобы с часов передавался...
Да, и фактически человек, который пробегает дистанцию, там вот от 20 километров просто и выше, оно автоматически синхронизируется и выгружается на сайт.
Только по воскресеньям.
Только по воскресеньям.
Это некие там челленджи, я видел, что-то такие конкурсы.
Смотри, мы челленджи пробовали, чтобы понять, что людям интересно и как бы за счет чего можно улучшить вообще проект. Мы поняли, что челленджи — это классно, но главная тема — это правда, людям просто нравится, что вот они вместе. И это прикольно.
А и в, как, подожди, вместе, но
ну, смотри,
в одном
идея.
Списке вот в этом.
Да, но идея в будущем, и к чему мы сейчас будем приходить, что чтобы человек мог просто оставить точку и, например, там, не знаю, вот он бегает в парке Кузьминки по воскресеньям длительно, он ставит точку, и другие люди такие смотрят, ого, он в это воскресенье бежит 20 километров по 4.30, я хочу с ним. И он вокруг себя собирает людей.
И он знает, что там, ну, время какое-то обозначит, когда он
стартует. Типа, да. И мы в этом плане же стараемся сейчас это как бы показывать, и на словах, и просто мы так, правда, считаем, что Die Hard — это не клуб, это фактически реально тренировка, это даже, с одной стороны, комьюнити, но это вот именно тренировка. И что клево, что мы, не знаю, мы можем прийти к Академии Марафон и сказать, ребят, если вы бегаете по воскресеньям длительные, в быстром темпе, не знаю, вот тоже там вы бегаете, например, по 4.30, в воскресенье в 9 утра, и мы к вам приходим и говорим, блин, давайте договоримся, что вы у нас на карте оставляете свою точку, вы прям пишете Академии Марафон, оставляете свой сайт, и как бы все от этого начинают выигрывать. Мы выигрываем, потому что мы преследуем вот эту цель, чтобы собрать на сайте людей, которые будут возможность смотреть, за этим наблюдать. У клубов, которые это делают, преимущество, потому что они появляются на уже достаточно все равно более-более популярном сайте, и они себе приводят новых людей, которым будут, не знаю, там оплачивать тренировки.
Я все понимаю, мысль понимаю, и мы сейчас как раз с Димой и обсуждаем и с клубами, мы вот это там про ассоциацию клубов, пока тоже это вот там в разработке программа, чтобы вот эту карту вообще беговых всех сообществ сделать тоже объединенной.
Да, но наш именно интерес вот эти воскресные тренировки. Она причем в онлайне не обязательно утренняя, она может быть в любое время.
И что там, ты можешь цифры какие-то озвучить, похвастаться, что за аудитория? Аудитория там подключенных, активных.
Я могу сказать, что...
Какой порядок вообще сейчас?
По-моему, около активных, около 3 или 4 тысяч, что-то такое. Но для нас сейчас, наверное, знаешь, такой один из важных показателей — это соцсети, потому что в чатах вот на сегодняшний день там той же там Москвы или Санкт-Петербурга там по 1500, там, не знаю, в Телеграм-канале, по-моему, там основном там 4.700. В соцсети, которую нельзя называть, там, по-моему, 17 тысяч. Ну, то есть это прям такие достаточно хорошие цифры. Сейчас вот мы проводили вот эту кампанию «Короли Die Hard», и мы посчитали, что участвовало онлайн и офлайн за зиму 1000 человек. Вот прям вот участвовали.
А это в чем была цель?
Была цель в том, что участвовало 4 города. Сейчас официальные точки есть в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Астане, Казахстан. Там благодаря коэффициентам просто мы понимали, что города не смогут прям друг с другом напрямик, нужно им там чуть-чуть добавить. Определяли, кто выиграет за зиму, за 3 месяца.
Суммарно, километражом?
У нас там есть прям, знаешь, схема подсчета, которая учитывает темп, регулярность посещения. Мы там все задротство пошли уже.
Математика.
Да, и мы онлайн сделали так же, чтобы люди онлайн также могли в этом дайхарде участвовать, и там трем самым активным, ну вот сейчас подарили кроссовки.
И вот там какое-то партнерство, но есть бренд, ну, наверное, не будем подсвечивать, просто что есть сейчас партнерство уже с брендом.
Да-да-да. И... Ну, то есть у нас сейчас на этот год есть генеральный партнер, есть спортивный партнер, и сейчас вот еще должен один там все появиться.
Про Гришу скажем. Гришу точно, ну, Гриф, в смысле, упоминается, но там еще есть кроссовочные разные ребята. Все-таки я хочу вернуться к тренировкам, потому что мы так резко на беговой монастырь переключились. Ты с ними потренировался, какие-то травмы были, восстановился.
Восстановился и понял,
философия,
что...
Философия какая сейчас?
Поменялась она прям в хорошем, наверное, для меня смысле. Я понял, что мне на самом-то деле просто нравится бегать. Это так глупо звучит, но это правда так. То есть я, знаешь, ну, благодаря работе с психологом, там, и чтению, там, не знаю, из депрессии я вышел, и на все это чуть-чуть по-другому тоже посмотрел. И я понял, что бег... Для меня это, вот знаешь, как вот как бы высоко не звучало, но это реально как медитация какая-то. Это для меня вот это самое важное, что... причем это может быть, если это какая-то просто там, не знаю, тренировка, это как медитация, я реально головой переключаюсь, отключаюсь. А если это быстро, ну, это эндорфины офигенные, я как бы думаю, что это один из лучших способов его, их получения, как бы. Когда, не знаю, там, сделал 2 по трёшке, и такой думаешь, вот это я машина. И реально кайфуешь, ну, и как бы клево. Мне кажется, это как, опять же... Чуть-чуть вернемся. Die Hard. Он также работает. Ты пробежал длительную, быстро. Я вот там, не знаю, знаешь, недавно лупанул 20-ку там по 3.50. Да я полдня ходил счастливо. Я думаю, вот это да, все-таки есть силы в ногах.
А уверенность, ну, типа, да, появляется.
Да, и ты как бы кайфуешь от этого. И поэтому я сейчас так и тренируюсь. Я начал это делать еще прошлой весной, с весны так готовиться. Плюс так получилось, что мы как раз начали уже летом жить вот с Юлей, с женой. Она же, ну, из секты, а там силовые, она еще и йогой занимается.
Да,
и у меня подготовка стала такой крутой, разнообразной, просто. И я скажу, это, мне кажется, какой-то стал секретом подготовки, потому что, опять же, знаешь, пишу там, например, у меня было 5 пробежек. Все таки думают, блин, как он с 5 пробежками так тащит? А мы с Юлей там еще ОФП сделали 5 часов, наверное, всякие там реально, и йоги еще не за несколько часов. И если это суммировать, еще на велосипеде 5 часов покатался. Там такая, знаешь, такой объем получается
мощнейший.
Нормально, 15,
там сколько, 20 часов
нагрузки. Да, ну то есть реально, вот мы там гоняли в Берлин, и мы каждый день вот с ней прям просто, вот у нас тренировка полчаса, все, и мы прям каждый день делаем.
Ну а все равно вот в течение недели у тебя есть какой-то, ну, принцип по беговым или под настроение?
Да,
или...
не, у меня есть принцип. Я понял, что за время, когда вот и у Митяева тренировался, и с монастырем смотрел, что как. У меня есть 2 скоростных, но я стараюсь их делать.
Какие-то короткие, длинные интервалы.
Знаешь, что я делаю? Я одну делаю на более длинное, что-то, не знаю, там 5, 3, 5, 8, 10, даже что-то такое. А вторую короткую стараюсь. То есть, не знаю, могу вообще по 200 пойти поскоростить или по 400, ну, то есть, типа, что-то на скорость. У меня есть, тут недавно до мной смеялись, что это называют длительными, но у меня длительное, это типа, если я 15-18 там во вторник пробежал, для меня длительное. Вот сегодня, я надеюсь, я побегаю, пойду. Люди говорят, что это не длительное, не знаю. Для меня длительное.
А ты все равно так довольно интенсивно бегаешь, нет? Вот ты сказал по 4, там по 3.50.
Вот, это одна длительная у меня на медленном темпе 4.30.
Ага.
Да, сейчас, наверное, кто-то скажет.
Нет, нормально, могут, у нас тут разные.
Не, хороший показатель, когда я говорю медленный темп. У меня пульс 145.
Да.
И у меня пульс в покое, сейчас мы смотрели, какой-то там вообще стал очень маленький. Ну, типа, сердце прокачивается. А вторую длительную, я очень много читал про кенийцев, про кипчоги и их планы. И я прям заметил, что они все шарашат длительные. Что, типа, это длительная, как вторая скоростная,
это
как третья.
В третьей, четвертой, между вот этой туда зоне.
Да, вот. И я прям понял, что мне тоже... И мне это подходит, и я отхожу от них быстро. То есть это не то, знаешь, я там пробежал вот эту длительную, у меня там шараш. Я на следующий день бегать могу спокойно, и у меня прям пульс падает, все нормально.
Прикольно. Но это сколько лет тебе потребовалось, чтобы к этой философии-то прийти?
Да нет, так больше скажу, чтобы мне прийти к тому, что да, мне нравится вообще вот бегать, и зачем это делаю. Это прошло, я тут 20 лет я бегаю. А до этого это был маразм. Ну, то есть я прям очень много раз сейчас об этом говорю, что большая часть спорта, она была проболезненная. Вот это, знаешь, которую, мне кажется, как раз мы многие страдаем, что там, мне нужен результат, я хочу выбежать. Я даже марафон, вот мы сейчас обсуждали, я марафон же начал бегать тупо из-за того, что все бегали марафон, а я вообще не хотел.
А, ты подорвался такой, ну...
А, да не, ну, а знаешь, все же просто. Я бегу десятку, там, не знаю, из 32 выбежал как раз впервые. И ты такой говоришь, я выбежал десятку из 32. Все такие, ну, молодец. А потом кто-нибудь приходит и говорит, я тут финишировал марафон.
За 3.15.
Да там да, как, даже можно, не знаю, там и 4.30, и 5, финиши. И все таки ты герой, ты лучший. И, конечно, блин, я отличник. У меня, знаешь, типа серебряная медаль, красный диплом, все собрал. Конечно, мне тоже нужно было, чтобы меня замечали, отмечали. Но я и пошел в марафон.
Ладно, ну а цель в этом году тогда, если вот тогда ты в прошлом 2.40 сбегал на такой вот лайтовой подготовке, скажем так?
Я хочу сейчас не заморачиваться с цифрами, но примерно в голове, я думаю, держу к 2.30 возвращаться. Мне кажется, что у меня тело типа может позволить.
Ты хочешь марафон
сделать.
Именно сбегать?
Да, я прям поставил себе цель 2 марафона сделать. Не хочу Москву второй год подряд. Я понял. Я честно скажу, я изначально хотел бежать Казанский марафон, потому что в прошлом году там не было призовых, и там с 2.30 можно было попасть в призы. Я подумал, блин, так клево попасть в призы. Ну, все равно прикольно, это, не знаю, как-то себя порадовать таким. А они сегодня, ой, не сегодня, недавно же выкатили там по 900 тысяч, я понял, ага, думаю, сейчас я там...
Все, там приедут.
2.30 я там буду где-то. И я сейчас думаю, или все равно-то ехать туда. Просто я в чем вижу там сейчас проблему для себя, что если туда приедет пачка быстрых, а на 2.30, вот в этот район 2.35 никого не будет, мне смысла нет, я приеду, там в одного буду бежать.
Все расстроятся,
да.
Не приедут.
Ну да, ну потому что или быстрые приедут. Да, и да, поэтому да. Сейчас будут думать, искать. Может, или туда, или все-таки что-нибудь еще посмотрю.
Ну ладно, я тут просто тебе пожелаю, чтобы вот эта цель, какая бы она ни была, она реализуется. Потому что с этим подходом, делись этим, потому что интересно в целом вот через такую философию. Сейчас я больше тебя понял немножко вот в подходе. И это очень круто для большинства любителей, которые вот первый год, второй год. У нас ну, много ребят, которые слушают, вот только-только начинают бегать. И они такие, цифры. Прикольно. Цифру получили, но дальше не надо на этом зацикливаться, нужно как-то новый опыт.
Тяжело.
Получить.
Тяжело
не зацикливаться.
Себя останавливать, да.
Да.
Но я могу сказать, что вот с этим подходом, опять же, Искандеру, не знаю, спасибо, очень же прикольно, когда он выиграл московский марафон в позапрошлом году, достаточно искренне говорил про то, что он, ему так понравилась подготовка, там мы же, опять же, еще и снимали, и он там со Степой ездил, он, то есть прям так все за этим следили, что он так кайфанул от подготовки, что выиграю он или нет, он все равно для себя выиграл, потому что он кайфанул. Да, и это, мне кажется, самое крутое. Вот я даже, когда московский марафон в прошлом году бежал как раз, я вот понял, наверное, впервые, про что говорил Искандер. Как бы, ну, результаты у нас разные, но сам подход, я понимал, что сойду я, бывает, не сойду, класс. И чтобы, ну, как бы понимали, что я, не знаю, там не обманываю, я после 20-го, по-моему, километра, 25-го, я не смотрел в часы, просто бежал. Просто бежал, как бы, ну, иногда, знаешь, посмотрел, что я не сильно просел, но я километры вообще не отсекал. Просто бежал, смотрю, там темп что-то иногда есть, по ощущениям. И я поэтому, когда...
Есть.
А ты не представляешь, я же финишировал. Я думал, ну, окажется, что очень медленно. Ты же на марафоне там в конце, кажется, что ты вообще уже плетешься, а у тебя на самом деле темп нормальный. И я бегу, и вот эти цифры 2.40 вижу. Я в шоке просто. Я бежал, думал, все, там 2.48 где-нибудь так. Думаю, меня там уже все, все обогнали, наверное.
Хорошо, у тебя не было мыслей что-нибудь самому еще делать, помимо подкаста, какую-то визуальную? У тебя блог был? Еще один из первых ты снимал того же Искандера, Вася.
Да, был прикольно.
Видеоблог. Вот что-то такое, вернуться в видеоформат самостоятельно.
Я хочу вернуться в видеоформат. Ты прям как знал.
Я не знал.
Но я прям хочу. Я понял, что это... Я сейчас, наверное, очень много времени благодаря окружению, благодаря психологу провел над тем, чтобы понять, о чем мне правда нравится-то. Вот типа реально это самый интересный вопрос, на который, мне кажется, мы часто не можем ответить. А чем мне нравится заниматься? Я понял, что вот когда я вел влог, как раз вот с ребятами снимал. Mm-hmm. Я вообще дико кайфовал.
Тогда же это что, Adidas, атлеты, по-моему, первые были? Или,
да нет,
или
это знаешь, не, влог ты вообще просто так. Я за это даже не денег, чтобы, ну, я за влог потратил только.
А он живой же на канале где-то?
Ну, он существует, не, все видео есть, на месте.
Я просто помню, то ли вот одно, которое...
Нет, там самое яркое было...
Метровый с Искандером съездили.
Так, слушай, я тут недавно смотрел 100 тысяч просмотров.
Да ладно.
И со Степой, я съездил в Казань же со Степой и с Искандером, там 80 тысяч просмотров.
Еще до Кости еще вот таким был этим.
Да-да-да. Нет, Костя тоже вообще красавчик. Круто. Вот как раз Костя для меня, не знаю, как бы, что он чувствует внутри, но я очень надеюсь, что он правда занимается тем, от чего кайфует. И он не испугался пойти в это, а я испугался.
Полностью вот отдаться медиа. Вот
да,
это
я чувствовал, что мне это получается, и я испугался. А после того, как я ушел из ГРИ, и, ну, я же уходил вообще в никуда, мне делать нечего было, и я начал телеграм-канал свой вести.
Угу.
И начал что-то писать, там, знаешь, побольше. Ну, а, к счастью, он уже какой-то был тоже развитый у меня. И я смотрю, там, бац, там, знаешь, там, бац, подписчики,
а
бац, лайки.
А сколько там?
Ну, там 2700.
Дорожка и поле.
Да-да-да. Угу. Ну, там 2700. Ну, как бы для меня это прикольно. Там, знаешь, прям что-нибудь отправляешь.
Что-то вообще, я заметил, чуть-чуть тысяча плюс было когда-то.
Вот.
И потом
я говорю,
так вырос.
И потом,
прикольно.
Типа, я что-то начал писать. А там же еще, знаешь, Телеграм подключил вот эту тему с похожие каналы.
Да-да-да-да-да.
И мне из-за этого по 5 человек в день просто. Мне, ну, я же смотрю иногда статистику, чтобы порадовать себя.
Прикольно. Но с видосом в итоге ты хочешь...
Хочу вернуться, туда. Да. Я прям это... Ну, то есть я прям готовлюсь.
Потому что мне нравится, ну, вот в целом вот эта история у людей, которые в теме, у них есть насмотренность, и у тебя есть вот этот скилл во всем в создании какого-то контента, оно в целом для популяризации легкой атлетики и бега очень
да.
хорошо.
Да, я причем, знаешь, всем тоже советую, если у кого есть желание пробовать, да пробовать. Я помню, когда я выступал, по-моему, Asics Frontrunner было собрание, и меня попросили выступить, рассказать про влог. Денис меня попросил сказать, можешь рассказать, типа, как вообще это делается? И я прям помню, знаешь, как ну, не у всех, понятное дело, но у кого-то был такой скепсис в мою сторону, что типа, что он нам заливает? Он там, скорее всего, не знаю, там, знаешь, там, сын маминой подруги, что такое. А я, ну, как бы вот этот влог, это, наверное, вот самый яркий пример того, что стоит сказать. Влог вот с Искандером, у которого на сегодня 100 тысяч, я снимал, я купил штатив там за 1000 рублей, у меня не хватило даже денег на то, чтобы купить нормальную присоединялку к айфону, я дрелью просто прохреначил винт туда, не дрель, ну, короче, вот просто пробил этот пластик винтом, чтобы, типа, телефон держался, и купил микрофон там еще тоже за 1500. И вот, типа, вот результат.
То есть уже на то, что есть, по факту, у каждого есть смартфон.
Айфоны, особенно есть сегодняшние. Uh-huh, uh-huh. Вот я сейчас подкаст делаю, видеоверсию. Меня тоже сейчас ребят спросили, сколько платишь за монтаж, за видео? Говорю, да я телефон, говорит, поставил. Они такого уровня стали, как бы. Но круто, что у меня тогда, ну и получился классный выпуск, и плюс люди поддержали. Это то, что, знаешь, мне кажется, наш выпуск пронизан про команду.
Да.
Люди поддержали меня, и Костя тогда поддержал, Кан. И столько все там про это написали, они, конечно, такой буст дали огромный.
Крутая история. В общем, их продолжаю. Это вдохновляет. И что бы ты с этого опыта, вот Андрей уже, который работал с терапевтом, уже какую-то философию новую беговую себе открыл, туда, в самое начало, любительской карьеры, ну, скажем, вот в начало 12-13 год, когда Nike появлялись, я движу, себе бы что ты сказал
а тогда? А как кому себе?
Ну, вот тому себе из сегодня себя.
Нет, а кому, как бегуну или как кому?
А вот как кому? Да просто вот Андрею Барышникову. Вот,
слушай, а мне кажется, я бы сказал бы... Знаешь что, я бы ничего не стал говорить. Если я бы сказал себе, я же себя бы спутал. И, значит, я не оказался бы в этой точке сегодняшней.
Хорошо.
Это, знаешь, вот это страшное. Тебе говорят, там, не знаю, у тебя все получится. А ты такой потом... Я же... Мы просто обсуждали дома вот эту тему, что, знаешь, когда там говорят, тебе скажут, у тебя все получится, да? Ты такой сидишь, а я теперь делать ничего не должен, у меня все получится.
А что у меня получится?
Да.
Что, чем я занимаюсь?
Или я, наоборот, должен активно что-то делать, и тогда у меня все получится. Поэтому другим бы, наверное, знаешь, я бы, наверное, так вот, если вопрос переначить, и тут не это, не философствовать.
Как хочешь,
да,
давай.
Что типа кому бы я сказал другим, что на первых шагах всегда все сложно. Это я уже понял. И круто не отступать. И то, что получается и у вас до сих пор, и то, что получается, не знаю, там и у Костика, на котором мы упомянули, и вот Марина Шуняева мы вспоминали, и Гри. У всех иногда кажется, что все. Вот там и Гриша, например, там в документалке тоже рассказывал про то, когда ты там живешь, а у тебя на карточке 100 рублей. Я его тоже очень понимаю. Я, знаешь, там перекидывал с трех карт на одну, чтобы у меня было 250 рублей, чтобы я мог доехать до дома. Ну, типа, реально. И Костя там, не знаю, курьером Кан подрабатывал. Очень сложно бывает. Но как будто бы, если ты идешь в том направлении, в котором ты правда чувствуешь, что туда нужно идти, в итоге, не знаю, вот у меня у всех, кто рассказывает, что-то у всех все получилось.
Смотреть на долгом. Это прям реально. Это вот очень
сложно.
Классная метафора с бегом, с марафоном.
С марафоном, да, конечно.
Это прям надо вот посмотреть, не первые 100 метров взять и ускориться там, типа, а, я все, умер. А вот что там будет на 42-м?
Да-да-да, не, это очень сложно. Ты знаешь, ты пробежал, например, не знаю, там, 5 километров своих первых в жизни, 3 километра, и ты думаешь, а ты их пробежал с темпом 12 минут на километр. И ты думаешь, мне марафон? Да вы что, я никогда в жизни это. А ты по чуть-чуть, там раз в три дня, там бац-бац-бац-бац, и потом ты там через несколько лет бежишь марафон. Реально же так и работает?
Я смотрю, иногда делаю работы, когда восстанавливаю, ну, начинаю форму набирать, я там по 3.25, 3.4 у меня на десятке лучшее время. Я по 3.25 бежал, я такой, я 5 по 3.25 по 1000 не могу сделать. Как я десятку бежал? Каждый раз у меня, я ловлюсь себя на мысли, я работу не могу в таком темпе сделать. Но как я бежал десятку, а потом такой раз-раз, потихоньку-потихоньку, и прихожу к этому все равно результату.
Я понял, что мне советуют, прям, знаешь, это клевый совет, я его теперь использую тоже. Особенно, представь, я-то бежал, ну, вот там, не знаю, 30-53, а потом хренак, и ты бежишь, там, не знаю, я бежал там 35-30. Потому что я же набрал килограмм 10 или 15. Ну, короче, у меня такая история веселая была с этим всем. И круто сравнивать себя, типа, со вчерашним.
Ну, туда не вот... далеко?
Нет,
не
наоборот.
Далеко,
вот как раз,
рядом.
Типа, просто посмотреть, что, типа, не знаю, там, я вчера бежал кросс по 5.45, а сегодня по 5.43.
И
мне лучше.
И пульс такой же.
Да, и пульс такой же.
Угу.
И так клево. Потому что как только себе ставишь вот эти высоченные цели, типа там, я хочу пробежать там марафон 2.30. Хороший пример даже прошлый год. Я же, знаешь, я сейчас сижу, так кто-то умничаю. У меня же тоже косячу, и буду косячить, я уверен. Я пробежал марафон. Все супер прошло. 2.40. Счастливый человек. Как у меня это получилось? Там жена на финише, и там, вау, все, медаль, огонь. И я такой, блин, 2.40. Сейчас как подготовлюсь к гатчинскому полумарафону, как долбану его. Ну и что, я сломался дважды. И в итоге, ну, добежал его, но еле-еле добежал. Потому что, опять же, опять вот это включилось, типа, знаешь, погоня мне нужна. Да ничего не нужно. Если бы, я тебе уверен, дальше бы спокойно готовился. Я вот недавно пробежал длительную, фактически, по-моему, на пару минут хуже, чем тогда гачу. Надо было просто бежать, а я как дурак все лупанул со старта, ну и пошло-поехало.
Короче, вот эти сверхожидания, они убивают.
Они ломают
убивают.
Прям очень, да. Ага. И тяжело. Ну давай, мне кажется, реально, я думаю, что кто пробовал, все прям могут рассказать про то, как суперсложно, когда, не знаю, там, ты делаешь какое-нибудь дело, а у тебя там, не знаю, там, 30 слушателей. Или, не знаю, там, 2 подписчика. А ты такой... Нет, я буду продолжать. Причем есть же история, что ничего не получается. Это же правда так. Потому что, не знаю, возможно, это вообще не твое, а ты в это бьешься. Но где понять, где твое, не твое, ну, наверное, все равно надо попробовать это долго.
Долго и не сомневаться, не смотреть в это, а просто делать, 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 ну, хотя бы заложить. С подкастами очень крутая история. Мне
подкаст
очень...
это вот только про это.
Мне нравится, когда это вот человек такой, все, я делаю подкаст, 2 выпуска снял такой или записал. ну, что-то не пошло.
Да, нет партнеров, ничего.
Но это здесь как раз сработает вот на таком долгом промежутке.
Да, а потому что это, знаешь, подкаст, наверное, вот как раз клевая метафора, потому что остальные, там, те же рилсы или даже тот же YouTube, ты с одним видео можешь хренак и залететь.
Да.
С подкастом нет.
Это надо вот кропотливо каждый день.
Там. Даже если ты там всю рекламу, не знаю, всего мира скупишь, ну ладно, если всю, наверное, у тебя получится, но в остальном будет не прям так. И вот нужно, да, по чуть-чуть, и ты прям видишь, как идешь вперед.
Ой, хорошо, говорим. Давай, знаешь, одну полезную рекомендацию из контента, может быть, книга или фильм какой-то вдохновляющий, или который у тебя там такой open mind сделали, что ты такой, вау, вот это вот стоит. И на этом будем финалить. Вообще, что тебя впечатлило из контента какого-то такого вот созданного, художественного, может быть, или документального?
Есть ролик, мы сегодня вспоминали этот проект Breaking Two. Есть ролик на Ютубе, он до сих пор в доступе, ну, его там кто-то перевыложил, в общем, он есть. Это трейлер проекта. Этот ролик для меня, наверное, для двух каких-то моих вот этих ипостасей, он подходит, потому что он про то, что они решили бежать из двух часов, и почти получилось, там, 2:00:28 или что-то такое было, про видеопродакшн. Это просто, я до сих пор считаю Breaking Two как мероприятие лучше в беге то, что было на сегодня. И вот этот ролик, вот именно вот он, я его перед тренировками иногда просто включаю, вот даже сегодня там, не знаю, и иду бегать. Он такой крутой, он полминуты длится.
Добавим ссылку, да, найдем.
Да.
Круто, я не помню, чтобы такая прям у меня... Может быть, я его просто не видел, но я понял пример. Ну, то есть это формат тизера, это такие пэкшоты, так резко.
Там такой тизер, там, знаешь, вот тизер, триатлета, Тесла едет, эти, как его, огни зеленые светят, там просто как бы... И вот эти кроссовки, это же первый карбон.
Да.
Это же просто революция фактически в беге.
Крутая история. Хорошо, добавим для мотивашки. Прикольно. Андрей Ворошников, ну, благодарю.
Спасибо.
Все. Сергей Черепанов, Академия Марафона, подкаст «Держи темп». Услышимся на пробежке. Пока.
Благодарю, что дослушал выпуск до конца. Если тебе понравился эпизод, напиши об этом в нашем телеграм-канале. Оставь комментарий на Ютубе или отзыв в Apple подкастах. Это важно, потому что каждая оценка и комментарий помогают услышать подкаст большему количеству людей. А благодаря обратной связи от слушателей мы можем делать «Держи темп» еще лучше и интереснее. Спасибо, что ты с нами. Услышимся на пробежке.